Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексис Апсокополос. Клан боевых хомяков. Пролог. Серега смотрел на незнакомцев и не испытывал страха. Несмотря на то, что они были вооружены, явно не питали к нему дружеских чувств, видимой опасности от них не исходило. Либо он просто еще не пришел в себя и не мог адекватно оценить происходящее. Последствия травмы были налицо. Серега до сих пор не мог вспомнить, где он находится и как тут оказался. Незнакомцев было двое – эльф и человек. Они внимательно разглядывали своего пленника, словно пытаясь в нем кого-то узнать. Эльф выглядел молодо, был высоким и стройным, из оружия имел в ножнах короткий меч, а за спиной арбалет. Человеку на вид было лет 40. Невысокий, коренастый и полноватый. Он перекидывал из руки в руку топор. По его напряженному лицу угадывалось – делает он это не в целях произвести впечатление или напугать, а скорее на автомате, от избыточного нервного возбуждения.
«Но ты хоть что-нибудь помнишь?»
Эльф посмотрел Сереге в глаза настолько проникновенно, что тому захотелось вспомнить хоть что-нибудь, чтобы не разочаровывать незнакомца. Но он не вспомнил. Ничего. Ни малейшей детали, ни намека на малейшую деталь.
«Одно ясно». Вздохнул мужик с топором. «Он или письмо, или бомба».
«Это я и без тебя понимаю», — не по-эльфийски нервно ответил ему остроухий. «Но пока мы не выясним, наверняка хрен его знает, что с ним делать».
«Если бомбу, то лучше грохнуть».
«А если письмо?»
«Если письмо, то тогда его надо везти в замок».
«А если бомба?» — эльф ехидно посмотрел на товарища.
«Да достал ты меня!» — психанул человек. «Давай его коменданту покажем».
«А смысл? Если он бомба, то комендант нас с ним заодно грохнет. А если письмо, то он сам его королю отдаст. И хрен нам, а не награда».
Незнакомцы призадумались. Они тяжело вздыхали, что-то прикидывали в уме, смотрели на своего пленника друг на друга и снова вздыхали. Было видно, что они озадачены не на шутку. Но как бы ни расстраивались эти двое, Сереге ситуация не нравилась еще больше. Он не знал, письмо он или бомба. Более того, не хотел быть ни тем, ни другим, но, к сожалению, ничего не помнил.
«Братишка, ну ты же не можешь быть бомбой!»
Мужик с топором так искренне и заискивающе посмотрел Сереге в глаза, что тому стало даже немного стыдно за причиненные этим парням неудобства.
«Скажи нам правду, а?»
«Ребят, честно, ничего не помню. Ну вот от слова «совсем».
«Так вспомни!» — злобно прошипел эльф и обратился к товарищу. «Давай его в темницу закинем. Там быстро память возвращается!»
Человек кивнул.
«Я так думаю, у него или действительно память отшибла, или он все же бомба. Если бы он был письмом, то зачем ему это скрывать? А насчет темницы — это вариант. Только не подвал. Вдруг он все же письмо. Потом огребем от его величества».
Незнакомцы опять уставились на Серегу.
«Мы сейчас закроем тебя в темнице, но ты не переживай».
Мужик изо всех сил старался казаться хорошим.
«Там ты будешь вспоминать. Там очень хорошо вспоминается, потому что тихо и не жарко. И если ты вдруг письмо, не забудь сказать потом королю, что мы были к тебе добры и не поместили в подвал».
«А если ты бомба, то тебе конец!»
Опять злобно прошипел эльф, чем очень удивил Серегу, который никогда ранее не видел таких нервных представителей этой расы.
«Мы повесим тебя на осине!»
Бум! Серега резко дернулся и громко вскрикнул, изображая взрыв. Эльф от неожиданности взвизгнул и отпрыгнул, а человек выматерился и отвесил пленнику оплеуху.
«Ладно, ладно, больше не буду!»
Серега еле сдерживал смех. «В темницу? Так в темницу. Только пожрать дайте! Можно чего-нибудь повкуснее? Я это отмечу, когда буду разговаривать с королем, и не расскажу, что вы меня били». Незнакомцы шутку не оценили, а эльф еще раз выразил надежду, что Серега все же бомба, и они в конечном счете повесят его на болотах. Через 10 минут пленника затолкали в небольшую комнату на верхнем этаже какой-то полуразрушенной башни, пообещали накормить ужином и заперли дверь снаружи. Серега огляделся. Помещение было небольшим, примерно 10 квадратных метров. На стене, что напротив двери, почти под потолком, располагалось небольшое окно с решеткой. В одном углу валялась куча старого тряпья, видимо, выполнявшего роль кровати. В другом стоял кувшин мутного напитка, возможно, кваса, и на деревянной тарелке лежала булка ржаного хлеба. Больше ничего не было. Новоиспеченный узник темницы с удовлетворением отметил, что в помещении было довольно тепло и сухо. С надеждой на то, что в тряпках нет клопов и вшей, он завалился на кучу. Пока ворочался, чтобы лечь поудобнее, заметил, что болят ребра и правое плечо. Незнакомцы хотели, чтобы пленник сказал им, кто он, откуда пришел и с какой целью. Серега мог ответить лишь на первый вопрос. Он отлично помнил все, что произошло год назад, или месяц, но не последние несколько дней. Впрочем, ему могло казаться, что несколько. Возможно, те воспоминания, которым он приписывал недельную давность, могли и датироваться позапрошлым годом. Серега потянулся на тряпках и вспомнил то, что навсегда отложилось у него в памяти. Что он не мог забыть ни за что и никогда. Тот самый день, когда все началось. Глава первая.
«Да, да, да!»
— Серега ликовал, его просто разрывало от радости и гордости.
«Съели, придурки!»
Простой парень, ни разу не мажор, не имея больших денег исключительно своим умением, он довел видавшую виды Бэху до состояния практически гоночного болида. Где были все те папенькины сыночки на прокачанных, в дорогих боксах, новеньких Субару и Маздах? Где были те, кто снисходительно подкалывал Серегу, глядя, как он выруливает к старту на своей ласточке? Они остались там. Далеко позади и Серега, Кротков, в гордом одиночестве ехал к финишу, с каждым перекрестком приближаясь к победе. Стрит-рейсер ехал на пределе скорости, игнорируя правила движения, но иначе было нельзя. Нарушение ПДД являлось частью запрещенных ночных гонок, проводившихся раз в 3 месяца. В них принимали участие самые известные городские гонщики, и в этот раз лучшим из лучших оказался Серега. Оставалось всего несколько кварталов до финиша, и Кротков уже предвкушал, с каким удовольствием он будет смотреть на вытянутые физиономии владельцев дорогих тачек, оставшихся с носом. Предстояло проехать небольшой кусок узкой пустой улицы, затем площадь перед ночным клубом и поворот на проспект. Далее всего 3 километра по прямой, и можно было принимать поздравления. На ровной улице Серега еще придавил на педаль газа, и вот уже появился тот самый клуб, место приписки золотой молодежи города. Сереге очень хотелось притормозить у входа, чтобы все увидели, кто сегодня Д'Артаньян. В том, что у клуба соберется толпа, желающая поглазеть на завершение гонки, стрит-рейсер не сомневался. Но тормозить было нельзя. Еще не хватало, чтобы из-за этой секундной слабости его кто-нибудь обошел на последних метрах. Серега понимал. Свои 15 минут славы он поймает чуть позже, после финиша. А в тот момент, наоборот, решил прибавить газу. Площадь перед клубом состояла из бетонных плит, сцепление шин с ними было отличное, и Серега уверенно вдавил педаль газа в пол, предвкушая предстоящий триумф и подъем чувства собственного величия до небывалых ранее высот.
«Что за...» — он даже не успел договорить. Машину повело, словно корову на льду. Она не слушалась руля и двигалась в известном лишь ей одной направлении, да еще и юзом. Боковым зрением Серега увидел поливальную машину, обильно орошающую площадь содержимым своего бака. «Вашу маму! Мокрый асфальт!» — подумал Серега, и кто-то сразу же выключил свет. Когда свет включили, стрит-рейсер лежал на больничной койке, а в лицо ему улыбалась лоснящаяся физиономия в полицейской фуражке.